Картина недели.
Всем привет, это Петербург, петербургская студия радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
Я Ольга Маркина.
Ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записоцкий. Александр Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
На троих подводим некоторые информационные итоги уходящей недели. Что у нас с вами случилось? Во-первых, перенос Парада Победы. Во-вторых, помощь малому и среднему бизнесу. Владимир Путин пообещал по 12 тысяч рублей в месяц, то есть по минималке, да, из федерального бюджета тем, кто потерял доходы.
Да, система выдачи кредитов под 0% на выдачу зарплат не работает. В этом убедился на личном опыте министр экономического развития Решетников.
В Москве ввели пропускной режим со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Но самое главное, что есть вероятность того, что Петербург тоже наступит на эти грабли. В Смольном в четверг состоялось совещание, на котором решали, надо ли вводить у нас пропускной режим с QR-кодами.
А по нашей информации, до конца этой недели Смольный будет смотреть на то, как развивается ситуация, на индекс самоизоляции и на то, как растет заболеваемость в Петербурге. Если количество больных продолжит расти, опережая темпами. Александр Сергеевич, как вы считаете, вероятность того, что у нас введут пропускной режим по московскому примеру, насколько она высока?
Я думаю, что по московскому примеру мы должны вот эти слова, так сказать, ну, если не взять в кавычку, то употреблять с осторожностью, с учетом московского опыта, безусловно. Я считаю, что совершенно неизбежно введение пропускного режима и у нас. Там большой вопрос, вот сейчас Благовещенск взял там и поотменял там массу мер вот таких.
К этому мы еще вернемся. Да. Есть такое понятие, называется шведский способ борьбы, шведская методика борьбы с коронавирусом. Чуть позже. А прямо сейчас давайте все-таки про Петербург.
То есть... Я думаю, что это абсолютно неизбежно, что когда наше правительство говорит, что мы сейчас посмотрим, они просто нас мягко готовят к тому, что произойдет. Я могу сказать, чего у нас не будет точно.
Так.
У нас не будет точно индийского варианта. Вот когда людей на улицах, полицейские бьют палками... Вот, потому что это не соответствует нашей ментальности и нашим традициям.
Это уже. Хорошая новость.
Да.
Бить палками нас не будут.
На это не надо рассчитывать. Хотя, может быть, было бы и неплохо. В принципе.
Учесть, что индекс самоизоляции на сегодняшний день составляет 3.1 и будет, естественно, ниже.
Не, вообще по будням, днем, вот как раз 2.4. Разгар рабочего дня, меньше 2.5. Сотрудников Росгвардии, бойцов Росгвардии, полицейские патрули с дружинниками вместе. Я в парках уже видел. Вот. Это как бы реальность, людей гоняет из парков. Теперь нам запретят выходить из дома без особого повода. Это
да,
правда?
Надо на это совершенно серьезно настраиваться, понимаете? И я считаю, что это абсолютно не только неизбежно, но это и нужно. И нужно прекратить все разговоры о том, что значит, вообще можно как-то иначе, о том, что надо спасать экономику, пусть там шведы спасают экономику, а нам надо думать совершенно о другом, нам надо думать о том, что рядом с нами находятся старики, находятся люди, у которых активизируются из-за коронавируса все возможные болезни, которые уже у них в силу возраста есть, и подвергать стариков жуткому риску – это преступно.
Смотрите, есть официальная статистика, согласно которой сразу после кризиса 2008 года в мире произошло на примерно 300 тысяч смертей от онкологических заболеваний больше, чем предполагалось. Вот этот аргумент люди, сторонники шведской модели борьбы с коронавирусом приводит в качестве наглядного примера того, что не нужно останавливать экономику. Если закрыть все, жертв будет только больше.
Я думаю, что это совершенно ложный аргумент.
Так.
Я вот о чем думаю. Когда-то я приехал в Канаду снимать фильмы. Это был конец 80-х годов, завершение вот интересной жизни Советского Союза. И я вдруг увидел интересную вещь. Понимаете, вот в Канаде пожилые люди выглядели на 20 лет моложе, чем у нас. То есть идет по улице женщина, я думаю, что ей лет 60, а ей 80. Приходит посидеть с ребенком мать профессора моего приятеля, она выглядит на 50, а ей 70.
И?
Вот сейчас... Вот эти люди, которые могли бы дожить до 90 в счастье, там, кстати, главная проблема была социальная у этих людей, это маразм. У них в организме никакие болезни не заставляли их умирать, со всеми справлялись. Только вот с мозгом не справлялись. И человек приходил в негодность годам к 90, когда у него переставал работать мозг. Но люди получили, в отличие от нашего тогдашнего, да и сегодняшнего образа жизни, 15-20 лет счастья, которые назывались Golden Age, золотой возраст. Сейчас в Нью-Йорке они они невольно совершенно, они там не пропагандировали шведскую модель, но они в нее попали. И они стали десятками тысяч хоронить пожилых американцев. Как вообще экономика, какой она может иметь приоритет по сравнению с жизнями вот этих вот людей?
Смотрите, логика очень простая.
Дмитрий, я вас услышал, да. Я еще не закончил ответ на ваш вопрос. Вы сказали, что вот эти все стрессы сами по себе, они приводят к резкому обострению заболеваний. Вы правы абсолютно. У нас в Советском Союзе, при распаде Советского Союза, миллионы людей погибли из-за стресса. У нас есть ужасные данные по этому поводу. Хуже, чем от сталинских репрессий. Вот развал Советского Союза принес последствия хуже убыли населения от сталинских репрессий.
Вполне возможно.
Мы не располагаем данными. Великий математик Арнольд это рассчитывал. И вот он сказал, что политика Горбачева привела к естественной убыли населения в большей степени, чем вот варварская кровопролитная политика Сталина. Горбачев хуже Сталина, понимаете, в этом смысле. Что из этого вытекает? Из этого вытекает не то, что шведская модель нужна, а то, что нужно работать с людьми, нужно сплачивать нацию, нужно внимательно относиться друг к другу. Но вот я вчера, понимаете, разговаривал со своей бывшей выпускницей, которой 24 года, молодая, потрясающей красоты девушка. Она очень профессионально успешна. Она юрист, она получает 90 тысяч в месяц. Ну, для шикарной жизни этого недостаточно, но она, в общем, самодостаточна. Понимаете, она снимает хорошую квартиру в центре города. И вот она сидит 3 недели в заперти, она в жутком миноре, она практически в депрессии. Нам в обществе надо культивировать взаимопомощь, отношение к людям, понимающие отношения и способность утешить бизнесменов. Вот сейчас, между прочим, по телевидению происходят некоторые правильные очень вещи. Я заметил, что, например, по спортивным каналам идет масса программ, которые для нашего зрителя российского комплементарны. Понимаете, там наши побеждают, даже там, где они никогда не побеждают, по боксу. Там наши сегодняшние спортсмены, там 1-2 года назад, играют великолепные матчи по теннису. Это очень правильная государственная политика вот в области телевидения. Но мы, каждый из нас, должны ощущать свою ответственность и должны поддерживать людей, которые рядом с нами. Не орать, не поносить, не скандалить, а искать, что мы можем внести, что мы можем сделать. Потому как, между прочим, социальная напряженность – это проблема далеко не только материальная. Если предприниматель разоряется, он должен думать не о том, что ему государство должно помочь, а он должен думать о том, что он молодой, здоровый, что вот когда все это безобразие кончится, он талантливый, он все начнет заново, и он восстановит все свои позиции. Тут есть целый ряд очень тяжелых вопросов. О чем, например, должен думать человек, который сегодня не может платить ипотеку, и он считает, что банки поступят по отношению к нему самым зверским образом. Вот мы на все эти вопросы общество должно этим людям отвечать, чтобы они не чувствовали отчаяния, чтобы они не чувствовали стресс, чтобы они не чувствовали, что их жизнь разрушена, чтобы 24-летняя девушка не впадала там в глубокую депрессию.
И каким образом? То есть сейчас все, что вы говорите, я вот готова подписаться под каждым вашим словом. Теперь технологии.
Огромная роль средств массовой коммуникации. Огромная роль. При всем при этом. Вот я заметил, что у нас сейчас есть СМИ, которые ведут себя как враги и предатели, которые обостряют, которые устраивают склоки и так далее, и так далее. Это очень нехорошо.
Александр Сергеевич, роль СМИ заключается в любой ситуации, абсолютно в любой ситуации, в том, чтобы задавать вопросы и давать на них ответы. Вот мы задаем вопрос, например, не наступит ли Петербург на те же грабли, на которые наступила Москва? А Москва с громким треском, с оглушительным треском наступила на грабли QR-кодов.
У меня простой вопрос. Угу. Значит, реально могли ли мы ожидать от московских чиновников, что они все спрогнозируют, все сделают точно и, скажем так, исправят огрехи того общего социального строя, совершенно никуда не годного, который сложился в стране после 91 года? Могли ли мы реалистично ожидать, что будет лучше это все у нас в стране? Я думаю, что там чиновники – это обычные люди. Это такие же люди, как мы с вами, московские чиновники. У них есть опыт чиновной работы. И у них есть, между прочим, в этой ситуации те качества, к которым надо относиться с огромным уважением. Они не побросали свои места, они не ушли. Они не ушли от ответственности в самый тяжелый момент. Там, кстати, среди них уже, извините, много, я думаю, особенно в Москве, реально, людей, которые очень обеспечены. Извините меня, наворовали. рисковали некоторые люди. Ну вот, могли бы сегодня все бросить, сказать, вы знаете, ну я не справляюсь, я чувствую, что я не справляюсь, извините, я пошел в отставку.
А сколько у нас губернаторов слетело?
Три точно или четыре?
Четверо губернаторов. Угу.
Давайте мы это обсуждали, но угу. мы сейчас не будем к этому возвращаться. Но сегодня, чтобы быть чиновником, нужно очень большое гражданское мужество. И вот мы должны думать и об этом тоже. Мы должны понимать, что они не семи пядей во лбу, что они не Господь Бог. Вот как они могут как, так они и работают. Вот ввели они коды. Вот дали они поручение милиции в метро там сделать то-то и то-то, провести проверку. Милиция там пошла, ничего из этого не получилось. Коллапс в метро, безобразие. Они что, сидели сложа руки? Нет, они тут же стали отрабатывать мэрия с милицией, что делать дальше, как быть, как выходить из этой ситуации. Надо понимать, что они еще 50 или 100 раз облажаются. Надо понимать, что людям реальным, которые будут стоять в подземке, вот в очередях, очень тяжело. И не ничего мы не можем сделать хорошего в этой истории, как только терпеть, прессе задавать вопросы. А, но очень Сергеевич. Важна тональность, в которой эти вопросы задаются, и очень важна направленность, и уж извольте поискать правильные ответы сами, не ухудшающие ситуацию.
А, хорошо, я понял, Александр Сергеевич, слово «грабли» мы исключаем из нашего лексикона.
Картина недели.
А в предыдущей части программы мы пришли к выводу, что неизбежно введение
QR-кодов в Петербурге,
да, режима передвижения по пропускам. И вполне вероятно, что наши петербургские власти тоже будут вынуждены проводить работу над ошибками.
Ну, может быть, у нас получится все гораздо лучше. Давайте будем оптимистами. У нас народу мы меньше все-таки по сравнению с Москвой.
Смотрите. Вы знаете, извините, я вас прервал на одну секунду. Я думаю, что кто такой оптимист? Это хорошо информированный пессимист или наоборот?
Наоборот, пессимист, это хорошо.
Хорошо, да.
А, да, хорошо, вот, информированный
вот я
оптимист.
Я думаю, что мы должны быть оптимистами, произрастая из хорошо информированных пессимистов. Нам надо себя настроить на то, что в страну вообще-то пришла беда. И никто для нас, значит, не сделает вот ситуацию в этой беде идеальной. У нас колоссальное количество трудностей. У нас уже сейчас, по моим данным, я, может быть, не прав, это не официальные данные, я не готов, так сказать, за это поручиться, но у нас уже сейчас люди с коронавирусами появляются на койках в коридорах. Может быть, это не точная информация.
Ну, пока мы не можем ее подтвердить,
да, подтвердить
это правда.
Не можем. Но надо понимать, что дальше будет хуже, хуже и хуже. Что наше чиновничество не способно нам компенсировать, частично смягчить, да, компенсировать все вот эти сложности. Мы этого не можем ожидать. Что государство не компенсирует нам все проблемы. Но надо понимать, что у некоторых людей будут проблемы, которые Господь Бог не сможет компенсировать. Будут умирать родные. К этому надо быть готовыми. И вот это тяжелое время надо пережить с достоинством.
Александр Сергеевич, смотрите, огромное количество людей остались без денег. Из-за того, что все остановлено. Из-за
без
того,
денег,
что экономика стоит в буквальном смысле.
В буквальном смысле слова, то есть им просто не на что купить еду. Это правда. И вот. Среди наших знакомых их достаточно.
Смотрите, чиновники и врачи вполне официально говорят, что переболевших, перенесших коронавирус без симптомов, намного больше, чем те несколько тысяч, что числится в официальной статистике на сегодня. А нам с вами обещают, что где-то в конце весны появятся тесты, они уже есть, но они еще не производятся массово. Тесты на антитела к коронавирусу, которые выявляют, переболел человек или нет. На мой взгляд, на взгляд непрофессионала, вот этот тест, который показывает наличие антител к коронавирусу, это индульгенция. То есть все, человек может выйти на работу. Человек может передвигаться по городу. Он не представляет опасности для окружающих, и окружающий не представляет опасности для него. Как, по-вашему, экономика вернется вот после того, как появятся эти тесты? Смогут ли власти ввести такой механизм, благодаря которому люди смогут вернуться к работе?
Ну, что я вам на это могу сказать? Что, например, Германия уже начала возвращаться.
Дания тоже, а Швеция вовсе и не заговорила.
Швеции, я, честно говоря,
мы просто...
я выскажу предположение, что они на краю итальянской катастрофы.
Смотрите.
В нее войдут сейчас.
Есть официальная статистика. Количество смертей на миллион человек в странах, в которых эпидемия началась примерно в то же время, что и в Швеции. Одновременно. Испания. 363 человека на миллион. Это жертвы. Италия. 322 человека на миллион. Швеция 88.
Я не желаю Швеции ничего плохого.
Угу.
Вот я им желаю, чтобы их стратегия сработала только. Но я думаю, что так не будет. Что дело все в том, что в Швеции нет такой скученности населения, как в целом ряде других европейских стран. И дай бог им всем здоровья, но я убежден, что это ошибка. Если я на что-то надеюсь, вот как рядовой человек, я вам скажу, я не специалист, я сегодня был шокирован заявлением МЧС по поводу медицинских масок. Понимаете, вот у нас есть медицинские и санитарно-эпидемиологические органы. Когда МЧС заявляет, что на улицах маски не нужны...
Да, это, кстати, я сегодняшнего дня
новость. Я считаю, что
это
дикость, и они лезут не в свое дело.
Александр Сергеевич, мы на этой неделе разговаривали с директором НИИ гриппа. Вот он сидел буквально на вашем месте, без маски, во-первых, говорил в тот же микрофон, что и вы, а во-вторых, он нам сказал, что маска обычная, вот эта медицинская маска, которая стоит, ну, там, условные 3 копейки продается в аптеке, там, где они есть, она, это профанация, это для успокоения.
Можно,
это директор НИИ гриппа.
Можно я вот как бы до конца выскажусь?
Да.
Значит, директор НИИ гриппа, наверное, может высказывать свое мнение специалиста, но на месте МЧС я бы сильно поостерегся. Вот я не являюсь специалистом по эпидемиям и так далее. Я могу иметь свое личное мнение. Это, безусловно, мнение непрофессионала. Я могу разговаривать о социальных последствиях, я могу разговаривать о психологии людей, о настроениях, о социологии. Я, как человек, имеющий физико-математическое образование, могу там посмотреть статистику и так далее. Но когда МЧС начинает рассуждать про маски, это примерно то же самое, что органы здравоохранения начали бы рассуждать о профилактике пожаров.
И более того, наши врачи, которые побывали за это время в наших эфирах, говорят о том, что 80% населения России должно переболеть коронавирусом для того, чтобы возник коллективный иммунитет.
Вы знаете, что сначала должен закончиться коллективный идиотизм. А потом надо подумать, стоит ли нам всем этим переболеть.
Прерываемся на этом, буквально на пару минут вернемся в эту студию совсем-совсем скоро.
Картина недели.